Ева Никольская. Охота на невесту. Книга первая. Пролог. «А как тебе это?» Рыжеволосая девушка в строгом сером костюме с юбкой чуть выше колен достала из черной папки цветной снимок и положила на стол перед сидящим за ним мужчиной. «Модель?» Не глядя на секретаршу, уточнил он. «Да, но...» «Слишком известная», — перебил ее начальник и, запустив пятерню в такую же рыжую, как у девушки шевелюру, нервно взлохматил ее. «Я же просил непубличную особу». «Ага, непубличную, но при этом умную, красивую, с хорошей репутацией, но без влиятельных родственников». Ничуть не испугавшись его раздражения, воскликнула секретарша. «И все это за 3 дня. Я тебе что, волшебница, Илья?» И сквозь зубы выплюнула. «Аристархович». «Не ори, а то уволю», — рыкнул он на племянницу, работавшую у него уже несколько месяцев, причем работавшую очень хорошо, но имевшую большие проблемы с субординацией. «А я маме пожалуюсь», — заявила рыжая пигалица, сверкнув желтыми глазами с вертикальным зрачком. «Или лучше дедушке». «Тогда точно уволю», — пообещал ей дядя, тяжело вздохнув. «А вообще, Юль, давай сюда всех. Времени все равно нет искать другую». Секретарша пожала плечами и, раскрыв папку, вынула оттуда веер фотографий с изображениями молодых женщин. «Выбирай», — сказала она, раскладывая их по столу. «Это не подходит, это тоже. У этой отец из Бьернов, та просто страшненькая. Эти 3 в модельном бизнесе, это вроде как в политике. А это вообще моя бывшая любовница. Юль, ты издеваешься?» Бьерны — модифицированные люди, способные трансформироваться в полузверей. Названы так в честь караверских медведей. Здесь и далее примечание автора. «Вечером прием не забывай», — мило оскалилась Юлиана, демонстрируя начальнику 2 пары белых клыков. «Помню», — мрачно отозвался он и, взяв портрет одной из девиц, сказал: «Устрой мне с ней встречу, и так, чтобы все по высшему разряду. Буду уговаривать». Глава 1. Не было печали. Яркие лучи, скользнувшие по глазам, заставили прищуриться, и я улыбнулась. Погода была теплой и сухой, что в нашем дождливом краю не так уж часто случается. Утро радовало ясным солнцем, которое красовалось на лазурном небосводе в короне пушистых облаков, и среди них, как ни странно, не затесалось ни одной серой тучки. Шли последние дни довольно прохладного лета, и я, несмотря на свою обычную любовь к дождю, наслаждалась, как ребенок, сегодняшним теплом. Приятно, светло, хорошо, а главное — перспективно для торговли. Ведь в чудесный день настроение у людей тоже чудесное. А значит, в чародейскую лавку госпожи Вельской посетители зайдут не только за тем, чтобы отряхнуть мокрый зонт и прикупить очередной настой от простуды, но и чтобы унести с собой немного волшебства. Я всегда внимательно следила за разнообразием в ассортименте своего маленького магазина, расположенного на 1-м этаже доходного дома, в котором арендовала не только торговую площадь, но и небольшую 2-комнатную квартиру над ней. Товары заказывала у разных производителей, чаще в виде полуфабрикатов, а потом доводила до ума простые на вид предметы, просиживая ночи за рабочим столом в своей спальне, частично оборудованной под мастерскую. Зелье же варила на кухне, отчего порой случались неприятные стычки с соседями из-за чересчур едких запахов. Однако конечный продукт требовал жертв, даже если этими жертвами становились обитатели других квартир. Вредные, кстати, обитатели, так что поделом. Владелец старого 7-этажного здания в центре города сдавал жилье и лавку еще моей бабушке, которой, по ее словам, питал особое чувство. Затем все это перешло по наследству к маме, и вот теперь я, Анна Валентайновна Вельская, содержала магазинчик под красивой вывеской с черной кошкой, да исправно платила аренду и налоги, строго соблюдая законы торговой гильдии. Местоположение нашей лавки знали целых три поколения горожан, поэтому клиенты заглядывали всегда, что очень радовало в век здоровой конкуренции. Продолжать семейное дело для меня было приятно и несложно, потому что с детских лет я вертелась среди волшебных безделушек, загадочных флаконов и вечно цветущих цветов. Помогала расставлять товары в витрине, поливала растения специальными эликсирами и мастерила свои первые в жизни амулеты. Давно это было, да. Но до чего же яркие и теплые воспоминания. Как те летние лучи, что проникали сквозь незашторенные окна в небольшой уютный зал, полный чарующих ароматов и пестрых красок. Весь товар у меня был расставлен строго по полочкам, и я никогда не путалась, если требовалось что-то быстро найти. Скрупулезность и внимательность достались мне от бабушки. Она тоже была дотошной. И именно при ней чародейская лавка нашей семьи обрела свою популярность и имя, которое до сих пор оставалось у многих на слуху. Репутацию ведьмы Вельские создавали себе годами, и теперь она работала на меня. В резном деревянном ящичке на прилавке, как обычно, лежали открытки с символами, к которым я привязала заклинания тепла, уюта, умиротворения и прочих столь необходимых в каждом доме вещей. Вся магия была строго первого уровня, допустимого законом для общего пользования. Такие разноцветные картонки не навязывали людям эмоции, а лишь делали легкое внушение, настраивая на нужный лад. Похожими свойствами обладали и приворотные зелья с кратковременным сроком действия, и разнообразные ароматы духов, добавляющие покупательницам особое очарование на время, пока запах не выветрится. Была еще краска для волос, меняющая цвет ровно на сутки и совершенно не портящая волосы, капли для глаз с тем же эффектом и многое-многое другое. Но только защитные амулеты и лечебные настои я делала третьего уровня силы, потому что на их изготовление и продажу у меня была лицензия дипломированного артефактора Зельевара. Мелодично звякнул колокольчик на входе, и, толкнув стеклянную дверь, в лавку вошла Катрина. Как всегда, растрепанная и румяная, словно бежала сюда бегом. Впрочем, так оно, наверное, и было, потому что, судя по настенным часам, молоденькая продавщица снова опоздала к открытию. Это повторялось постоянно, и я привычно вставала за прилавок в 7 утра, начиная рабочий день без нее. Потом, дождавшись, когда девушка переоденется в форменное черное платье с белоснежным воротником из тонкого кружева, я поднималась по спрятанной за дверью лестнице к себе, где и проводила большую часть дня, отсыпаясь после ударной ночи или разбираясь с учетными книгами на электронных носителях, а порой и мастеря новые амулеты под заказ. На самом деле, именно они в перспективе должны были приносить мне наибольший доход, но отказаться от семейного дела я не могла. Во-первых, мне нравилась наша уютная лавка, а во-вторых, я дала слово бабушке, вскоре после того встретившейся с создателем, что не брошу ее магазин. И поэтому обещание превратилось в некое подобие клятвы, которая побуждала меня развивать маленький семейный бизнес, поддерживая репутацию потомственной ведьмы. Дела шли неплохо, так что меня все устраивало. Я даже волосы красила каждый вечер той самой краской, которую продавала, и носила, как и Катрина, строгое черное платье в пол с ажурным белым воротничком. И все это для того, чтобы соответствовать образу истинной ведьмы Вельской, бледнолицей брюнетки с зелеными глазами. Хотя наличие зелени в моих серых радужках тоже было под большим вопросом, но волшебные капли легко решали эту проблему. Так выглядела моя бабушка, такой была и мама. Такой они обе с детских лет делали и меня, несмотря на гены прабабки, проявившиеся в моей внешности. Со временем я привыкла, и, решив, что образ потомственной колдуньи из рода Вельских мне нравится больше того, что подарила мать природа, сама уже следила за собственной цветовой гаммой. Вернувшись из магической академии в родной город, я приняла бразды правления чародейской лавкой и уже год как откликалась на обращение «госпожа ведьма» или «госпожа хозяйка». «Прости, я так торопилась, но уронила сумочку и...» Выйдя со склада, куда бегала переодеваться, начала тараторить моя юная продавщица. Но я остановила ее жестом